продолжаем читать книгу «Царств». В прошлый раз мы практически закончили первую книгу «Царств» последним боем первого израильского царя Саула. Там остался всего один маленький эпизод, но никак невозможно его пропустить. Это то, что филистимляне, конечно же, нашли тело Саула, нашли тела его сыновей и осквернили, вместо того, чтобы предать их смерти, то есть предать их погребению, достойному, вполне заслуженному погребению, как воинов все-таки, пусть врагов, но достойно сражавшихся в свой последний час, они поступили мерзко, гадко, подло, достойно варварских народов, а не цивилизованных. Они повесили Саула, еще и обезглавили, и повесили их тела на городской стене, чтобы осквернить не только тела, ибо проклят всяк, висящий на древе, но и осквернить саму эту землю, осквернить само это, вот народ этот, воздух сей осквернить, нетлением тел, по мысли Священного Писания, по свидетельству закона, проклят всякий, висящий, чья смерть происходит в воздухе, чье тело продолжает висеть в воздухе, ибо он есть проклятие не только для себя, об этом мы в свое время поговорим, Бог даст, если, а проклятие для всей этой земли. Это желание поглумиться не только над телом Саула, это желание поглумиться над всей израильской землей, низвести на нее проклятие вместо благословения. И тогда жители Явиса Галаадского, узнав об этом, поднялись, побежали, ночью сняли эти тела и похоронили их у себя в Явисе Галаадском, достойно предав их погребению и постившись 3 дня, 7 дней, постившись 7 дней после этого погребения. Это делает честь этим людям. И вообще, внимание к телу мертвого человека всегда в израильском народе было делом добродетельным. Некто некогда даже стяжет сугубую благодать. Некто Тави, который вот как раз тем самым и стяжал, что он всех найденных без погребения хоронил. Вот. И это было для них делом чести, не только долга перед умершим, который должен чувствовать всякий человек, потому что он человек. Если он, это животное, проходит мимо другого мертвого животного равнодушно, никак не реагирует. Человек, он вынуждается самой своей природой похоронить мертвого человека, похоронить брата своего в сущности, не дать оскверниться останком, насколько это возможно. И это всегда было человечным, всегда было добродетельным, но для жителей Явиса Галаадского это еще и дело чести, потому что так они вернули долг. Долг, который у них был перед Саулом, который когда-то, когда был объят благодатью, когда стал царем Израилю, совершил этот первый подвиг и спас жителей Явиса Галаадского таким же быстрым переходом из рук осадивших их врагов. И они отдали этот долг, и не только. И это Бог вернул свой долг, если так можно сказать, Саулу. Он говорит этим самым, если бы все в твоей жизни было так, как это освобождение жителей города Явиса Галаадского, как бы воздал тебе, если за одно это дело, которое ты сделал всего лишь моей собственной благодатью, просто решившись и приняв эту благодать, и я воздал тебе за это. Не только славой, которую ты получил при жизни за тот подвиг, но и вот этим благодеянием, сподобившись тебя по погребению человеческого, я бы все тебе воздал, если бы ты каждый день своей жизни делал так, как в тот первый день своего царствования. Если бы ты каждый раз вдохновлялся моею волею, моею благодатью, и делал то в благодати моей, ради чего я тебя и возвал к царствованию, ты бы никогда об этом не пожалел. Ты бы был, и ты бы имел все, и благодать бы моя изливалась преизобильно. Но ты отверг словеса мои вспять. Ты не послушался меня. И хотя я взывал к тебе много-много раз, хотя я много раз стучался в твое сердце и давал тебе возможность покаяться, ты не захотел. Но в любом случае, за любое добро, которое ты сделал со мной, за любое исполнение моей воли, за любое жертвенное твое служение, человек, я всегда тебе воздам. Или в этой жизни, или в будущей. Но в любом случае, тот, кто слушается Бога, никогда об этом не пожалеет. Ну вот, и начинаем мы таким образом вторую книгу царств. Вторая книга царств всецело посвящена царю Давиду, его царствованию, потому что вот с первых глав он, так скажем, вступает в царствование, в то благословение, которое некогда получил от Бога через помазание Самуилом. Это не так просто будет, как мы увидим. И, собственно, до старости, до самых последних своих дней, вот это все. Это все писание второй книги царств. Причем по преимуществу, ну, так бы не должно было быть, но в смысле мы этого не предполагаем, у Давида было множество скорбей, страданий, его предавали, его гнали, его преследовали, на него клеветали, ему было страшно, ему было одиноко, ему было, скажем, так скорбно, он терпел и зной, и холод, и голод, и жажду. И можно было ожидать, что такой-то праведный человек после таких-то скорбей, наконец-то, вот мы увидим описание его героических подвигов, героических трудов, вот, и процветающего государства, между тем, хотя было все и это, но книга, вторая книга царств, она обращает внимание не столько на его славу, которую, конечно, от него никто отнять не может, она божественная слава, сколько о его падениях, о его ошибках, о его грехах, о его неправдах повествует нам вторая книга царств. Ну вот, начнем с первой главы. Для моего сердца, вот так я воспринимаю Священное Писание, так я его переживаю, это одно из самых прекрасных и человечных и самых божественных мест. И оно вызывает всегда, всякий раз, глубокий, очень сердечный человеческий трепет моего сердца. В Библии таких мест, ну, наверное, достаточно, ну вот, которые особенно цепляют своей неизъяснимой человеческой человечностью и непостижимой божественной красотой, вот для меня не так-то много. Некий человек, назвавшийся амаликитянином, который, вот, тем не менее, живет с иудеями, некий негодный в сущности человек, берет на себя ответственность. Он берет на себя ответственность за смерть Саула. Он говорит, что это... Он увидел, что Саул лежит, вот, такой беспомощный, никчемный, вот может попасть в плен, или его убьют необрезанные. И он, чтобы это дело не допустить, он убивает Саула и берет его венец, берет его браслет и приносит Давиду эту весть и эти инсигнии, то есть эти знаки царских полномочий. Он уверен, и нельзя сказать, что его вера в целом непонятна и безосновательна. Мы сотни раз об этом читали в книгах, видели в фильмах, и просто, скорее всего, бы руководствовались подобной же логикой. На самом-то деле он же никого не убил, он просто хочет, сняв с мертвого Саула вот эти все знаки, он хочет возвеличиться при Давиде. Его, по большому счету, ничего хорошего не ждет. Вот продать эту корону он вряд ли сможет в любом случае. И вообще-то он вор. Он украл то, что ему не принадлежит, пусть даже с мертвого тела, тем хуже. И он надеется, что вот сейчас за эту весть и за этот, как ему кажется, долгожданный венец, корону, Давид так его отблагодарит, так его прославит, что он может дальше спокойно и безбедно жить. Ну, пусть даже он не возвеличит меня в лицо своих преданных друзей или вельмож, без этого можно прожить, но, по крайней мере, он очень щедро меня наградит. Вот так, что я могу безбедно жить. Корону все равно продать не смогу, а вот щедрую награду за такую весть, за такой подарок Давид-то мне даст, думает этот глупый, негодный человек. Но вместо радости и благодарности, как он думал, он увидел неподдельное горе и плач. Он не ожидал этого, он ведь совсем не знал Давида. Так люди думают, что вот там есть претендент на престол, он обрадуется гибели своего врага и будет счастлив от того, что я принес ему эту весть. И, ну, естественно, как-то будет доволен и счастлив, что наконец-то можно вернуться домой, что наконец-то врага нету, клеветника нету, притеснителя нету, можно вернуться в любимый город, к любимым родителям, к любимым друзьям. Естественно, будет радоваться. Но Давид не так среагировал на известие о смерти Саула. И воистину смерть этого негодного и глупого человека была вполне заслужена, как говорит ему Давид. «Твои уста свидетельствуют о смерти». Давид уверен, и, ну, так показывает контекст его слов, он уверен, что этот человек не убивал Саула. Слишком он недостойно, негодно выглядит. И уж точно он знает, Саул не просил бы об этом негодного человека. Вот он знает примерно Саула и понимает, что здесь, скорее всего, ложь, но человек сам наговаривает на себя. И он, подчеркивая это, говорит, что ты лжешь, но я не буду тебя проверять, я буду тебя судить по твоим собственным словам. Раз ты сказал, что ты убийца, как убийцу я тебя и накажу. Неожиданно. Но это же необыкновенно человечно. Это совершенно праведно. Человек Божий не может радоваться смерти другого человека, даже отвергнутого Богом, даже оставленного и проклятого, даже окаянного грешника. Потому что погибели людей радуется только сатана. Это его признак, это его родовая черта, это он сам есть такой. Только он радуется, когда людям плохо. Только он радуется, когда они умирают, вообще умирают. Особенно, если они умирают, отверженные Богом. Он радуется, он человека-убийца, так назвал его Христос. Если мы радуемся смерти нашего врага, горю нашего врага, пусть никто не обольщает себя, никто. Это плохо. Это роднит нас с человека-убийцей. Это роднит нас с нашим врагом. С тем, кто ненавидит нас так же, как того, кто сегодня рухнул подкошенный смертью, каким бы грешным он ни был, он радуется тону и в силу этого должен печалить нас, ибо один из наших братьев доставил ему радость. Один из наших братьев не смог сопротивляться злу и пал, сожранный злом и смертью. Чему ж тут радоваться? Чему ж тут торжествовать? И вот человек Божий этого не может сделать. Мы должны понимать, если мы хотим быть праведными, что этот человек мог стать другим. Мог, да, не стал. Но нам от того и больно, что он не стал другим человеком. Мы не восхищаем суд Божий, нам больно, что он не стал тем, кем задумал его Бог, ибо каждый человек, водимый Богом во вселенную, водится для того, чтобы творить его дела, чтобы быть отблеском славы Божией, но все это зависит от выбора самого человека. И мы плачем, и нам больно о том, что человек ошибся, что он сделал неправильный выбор, что он отверг своего Бога, хотя мог бы этого не сделать и был бы сейчас с нами, и был бы принят Богом, и мы бы радовались ему. Правда и праведность человека в том и проявляется, что он не радуется гибели братьев своих. Смерть моих братьев может быть итогом их глупой, грешной, безбожной, богопротивной жизни, а может быть результатом какого-нибудь справедливого, праведного приговора человеческого суда. Но радости это не может и не должно вызывать. И в притчах, в книгах учительных очень много об этом сказано. Мы не можем, как даже пророки потом скажут, Бог не радуется гибели грешников. Если Бог не радуется, как мы можем радоваться? Бог не торжествует о том, что грешник пошел туда, куда заслуживает, ибо не для того его создавал. Давид плачет устами Бога, или Бог плачет устами Давида. Это не имеет принципиального значения. Богу так же тяжело, когда гибнут люди. Мы все себе думаем вполне себе неправильно и вполне себе неправедно, что вот грешник, а Бог его может спасти. Да и спасет Бог добрый. Люди не понимают трагедии. И история Саула, она рельефное и ясное подтверждение, свидетельство тому, что это трагедия. Ибо человек не должен был гибнуть, но он выбрал смерть, а не жизнь. И Бог плачет о том, что его сын сделал неправильный выбор. Но всех бесконечных веков недостаточно будет, чтобы человек сделал иной выбор. Он выбрал смерть, потому что любит смерть. Он выбрал зло, потому что любит зло. Или можно иначе сказать, как скажет об этом однажды страшно книга притч, что он возлюбил смерть, потому что возненавидел жизнь, потому что возненавидел Бога. Именно ненависть к Богу помешала Саулу хоть на мгновение стать на колени перед ним. Он мог сделать все, что угодно. Он лучше выберет бесконечные мучения, но никогда не склонится перед своим Богом, который плачет сейчас слезами Давида о том, что один из лучших его сыновей пошел во тьму. Но мы не понимаем. Нам кажется, что все в руках Бога. Нет. Все и всегда в наших собственных руках. Это мы делаем выбор. Это мы остаемся либо с Богом, пусть на коленях раздавлены, сломлены, измучены, истерзаны злом снаружи и грехом внутри нас, но мы говорим: Господи, я хочу быть с тобой, только с тобой, как это сказал разбойник. Вспомни обо мне, может, там, между делом, когда-нибудь я хочу быть с тобой. А кто-то говорит: да не хочу, да хоть что ты мне сделай, не хочу, не буду, никогда не буду и не хочу. И дальше непередаваемые проклятия и богохульства, которые тоже пришлось слышать и библейским персонажам, и любому человеку. Вот этот вот плач Давида, он плачет так же, как плачет Бог над погибелью грешника. И наше подлинное «я», что мы такое есть, насколько мы люди, выступает как раз тогда, когда гибнет наш враг, а не наш друг. Когда гибнет наш враг, который был объективно злодеем, как мы это воспринимаем? И поэтому для христианина принципиально важно: любите врагов ваших. И потому Христос молится за своих убийц: Отче, прости им. Они же не знают, что делают, не ведают, что творят. И вот это песнь Давида, она есть плач, свидетельствующий и об отношении Бога к любому человеку. Вспомним это. Все заканчивается однажды плачем Христа, вступающим в Иерусалим. И плач праведник, который свидетельствует этим плачем о том, что он праведен, и о том, что он подлинно человек.